склоним наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному глаголу Твоему. Я молю Тебя, Отец, во имя крови завета, да будут отверсты очи Твои к народу Твоему, да поднимется он на вершины для него недосягаемые, да будут разрушены в жизни его всякие дела дьявола, да познает он сегодня мудрость Твою и пути Твои, и да прилепится к Тебе, чтобы служить Тебе. Благодарю Тебя, что Ты здесь, я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться.
Пред Богом в молитве я склонен, хвалу возношу Ему за то, что мой грех теперь прощен, легко сердцу моему. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Долгожданный час, желанная встреча с ним. И чтобы светильник горел в сердцах, небю воспеваем гимн. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Всегда буду ждать тебя, мой Бог, ты счастье мое мечеть. Уж виден вдали голубой чертог, мне место там тоже есть. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Желанная встреча с ним, и чтобы светильник горел в сердцах, ему воспеваем гимн. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня.
Книга Иова, глава 25. «И отвечал Вилат Савхиянин и сказал, держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Если счет воинством его, и над кем не восходит свет его, и как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечистые пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Это последняя атака трех друзей на Иова. Как мы с вами говорили, имя Иов, отверженный, преследуемый, истерзанный. Это значение имени. И я буду повторять это до тех пор, пока мы будем изучать эту книгу, чтобы это врезалось в нашу память, чтобы мы поняли одну вещь, что страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Что страдания Иова и его болезни имеют для нас чисто символический духовный смысл. Мы ни в коем случае не должны полагать, что крест Христов заключается в том, что мы должны болеть. Напротив, мы не должны болеть. На кресте Иисус уничтожил болезни, уничтожил грех. Но мы должны страдать. И эти страдания не в области болезней, а в области гонений, которые мы испытываем за истину. Иисус страданиями именно такого рода, навык к послушанию, и сделался послушным для всех нас, и сделался вождем нашего спасения. К евреям написано, он страданиями навык к послушанию. Никто из нас не знает никогда, чтобы Христос болел когда-либо. Он не болел, у него не было греха, поэтому в нашем новом рожденном человеке нет греха, он не болеет, потому что в нашем рожденном человеке пребывает семя Бога, и он никогда не грешит. Поэтому, рассматривая книгу Иова, я не хочу, чтобы у вас возникла иллюзия, или сатана мог доступиться и сказать, вот видишь, ты многострадальный Иов, поэтому болезнь эта не отступит от тебя, пока крест Христов не завершит своей работы. Крест Христов не заключается в болезнях, он заключается в выполнении воли Божией. И когда выполняете волю Божию, вы страдаете. И эти страдания обязательно будут от нашего иногда неправильного понимания Бога, что не запрограммировано Богом, но страдание служения запрограммировано Богом. Ибо мы призваны, и нам дано как привилегия ради Него не только веровать, но и страдать. Это скорби, это гонения за истину, которые приходят от близких, любимых, родственников и наших братьев, сестер. Мир никогда не может достать вас и сделать вам больно, как сделают вам те, которых вы любите, и ради тех, которых вы часто посвящаете себя. Это были друзья Иова, три его друга, о которых мы говорили, о четвертом мы будем говорить отдельно. Сейчас мы говорим о трех друзьях, которые символизируют, как я сказал, дерево плодовитое – это то, что было в Иове, и то, что должно было исчезнуть в конечном итоге. Я вновь зачитаю этот стих, чтобы не быть голословным, 19 глава Левит, 23 стих. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные 3 года. Должно почитать их необрезанными, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш». Я хочу обратить внимание на слово «необрезанный», «нечистый». Необрезанный – это значит не имеющий завета с Богом, нечистый. Я могу прямо сказать, это значит лукавый. Так говорит Слово Божие. Слово Божие лукавого называет нечистым. И несмотря на то, что эти плоды будут потом чистые, когда пройдут обрезание, когда пройдут эти 3 года, они станут чистыми, но сейчас ты их не ешь. Это были образы для нас, чтобы мы поняли. Это плодовитое дерево, которое Бог насадил, является никто иной, как отдельный святой Божий человек, как Церковь Иисуса Христа в целом и отдельный человек, взятый в отдельности. Самое сильное обвинение, которое когда-либо мы переживаем, исходит именно от этих 3 плодов, или 3 лет, или вот эти 3 друга, которые будут обвинять нас изнутри. И за ними будет стоять никто иной, как бес, который будет постоянно твердить одно и то же, одно и то же, одно и то же. И все будет зависеть от того, сможем ли мы, как Иов, выстоять и отстоять свою непорочность и праведность. Он будет уверять вас, что вы захваченные, вы одержимые, вы нечистые, вы неспособны, вы никем не любимые, вы никому не нужны. Это его цель, он убийца. Он само ненависть, он само зло. И поэтому он использует именно наше невежество. Наше невежество может убить нас, если мы не будем держаться в это время в духе за истину, которую держался Иов. Пусть он не совсем понимал, как сказал апостол Петр, наконец, достигая веру и спасения душ ваших. Он говорит, что в последнее время, в этой главе апостол Петр говорит, в последнее время Бог откроет небеса, и придут его необыкновенные дары, дары жизни. Я прочитаю это место Священного Писания. И мы потом снова обратимся к речи этого друга. «Благословен Бог и Отец», первая глава. Я читаю с третьего стиха, первое послание апостола Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою нашею спасению душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Вы обратили внимание, что впечатление создается, как будто мы еще не спасены. Мы уже дети Божии, уже открылось, то есть время, когда нетленные богатства пришли к нам, и вдруг Петр говорит, что достигая всем этим, что мы имеем, спасение наших душ. Что он хочет сказать? Что мы не спасены? Нам надо еще достигать спасения. Так может, правы те люди, которые говорят, вы заблуждаетесь, что вы спасены, нужно еще кое-что сделать для того, чтобы быть спасенным. Однако Петр не говорил неправды. Здесь заключается ключ. Здесь нечто сокрыто. Видите, Петр говорит о душе, он не говорит о духе нашем. Когда возрождается человек, у него появляется новое «я», и остается старое «я», неизмененное. Это наша душа и наше тело. Но дух в это время изменился, совершенно стал иным. По своей природе и характеристикам наш рожденный от Бога дух стал ничем иным, как подобным Богу. Теперь я хочу обратиться к атаке сатаны. Посмотрите, что сатана говорит. Он здесь говорит, нападая на Иова, нападая на тебя. Во-первых, он говорит о том, что есть ли счет воинству его. Посмотри, сколько, есть ли счет воинством. В 146-м псалме Слово Божие говорит, у Бога есть счет этому воинству. Он всех их называет по имени. Все звезды называет по имени. И по могуществу силы у него ничего не выбывает. А он говорит, что если счет воинством его, даже дальше говорит, как человек может быть правым пред Богом и как быть чистым рожденному женщиной? Вы чувствуете, это в вас восстает. И за этим незрелым плодом стоит никто иной, как бестолковый бес, который вам все время твердит, можешь ли ты быть праведным, рожденной женщиной? Да я не женщиной рожденной, я от Бога рожден. Видите, если вы рождены от Бога, а Он будет твердить, если вы обратили внимание, везде эти друзья постоянно твердили, ну может ли быть человек праведным? Ну конечно может, если он рожден от Бога, разве Бог рождает неправедных? Вы видите, вы можете чувствовать все, что угодно внутри. Там могут возникать любые иллюзии и любые похоти и страсти, которые будут гложить, быть может, вас. И этот незрелый плод будет говорить, и за ним будет стоять бес, не Бог. Вы скажете, но это Слово Божье говорит, я чувствую, я захвачен, или вроде этого. Но Слово Божье говорит, если ты рожден от Бога, ты должен игнорировать свои чувства и должен крепко держаться за свою праведность. Вы видите, эта последняя атака все равно заключается в том, чтобы лишить вас праведности. чтобы вы все-таки согласились, что вы не рождены от Бога, вы рождены обыкновенной женщиной. Но Слово Божие говорит, восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Следовательно, если вы рождены от Бога, будьте тверды в своем уповании. Дальше он говорит, вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты пред очами Его. Это полное извращение Писания. Слово Божие, наоборот, говорит о луне такие слова. Светлая, как луна в песне песник. Так он называет тебя и меня. Так он называет свою церковь. Светлая, как луна. О Давиде сказано, что вовек тверд, как луна. Значит, непоколебим. Всегда светлый, вечно светлый. Рожденный от Бога будет непоколебим, будет светел, как луна. Он имеет природу и характеристику Бога. А этот бестолковый бес в тебе будет говорить через твой плод, через твое невежество, основываясь как бы на Писании, извращая его. Что нет, все-таки это не так. Далее. Посмотрите, как он извращает венец творения. Он говорит, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Вы представляете, что он вытворяет? Вы представляете, насколько он унижает человека и сколько сегодня есть людей, которые говорят, я прах. Под этим прах они именуют «я червь». Когда вы говорите «я прах», вы знаете, что слово «прах», еврейское слово, обозначает жизнь, Адам. Когда Бог творил человека, Он творил его из Иисуса Христа, и верхний слой земли, который творческий слой, и он назван по имени Адама, жизни. Бог не творил из мертвой материи Адама, Он творил из него, все им и из него создано. Из-за Иисуса. Поэтому человек не есть червь. Он есть дитё Божие, и он сотворен подобным Богу. Там не сказано, сотворим человека по образу червя. А здесь он говорит, человек червь. Как же он может быть червь? Что червь его создавал? Или моль создавала человека? Кто позволил так унижать достоинство Бога всемогущего? Однако это можно часто слышать в молитвах. И именно этот незрелый плод находит эти места, и вот они начинают якобы унижаться пред Богом и называют это смирением. Боже, я червь! Да, есть такое место, я червь, но там не имеется в виду эта червь. Не бойся, червь Иаков, там не имеется в виду червь. Это просто слово старославянское червь, но здесь он прямо называет червем человека. Он здесь извращает. Но что же делает Иов в данной ситуации? Что вы будете делать, когда польются все эти извращения? Конечно, вы будете страдать от этого. Но Слово Божье вот что говорит. 1 Петра, уже 2 глава. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Ему». Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вы видите здесь, о каком роде страдания говорится? Иова угнетали, он страдал. Этот вид проказы, о котором мы говорили, я его вижу в духе, и вы должны рассматривать его в духе, и Слово Божие представляет его в духе. Вы не должны болеть проказою, потому что, повторяю, Христос искупил нас от проклятия, от нищеты и от смерти. Но здесь Дух Святой показывает нашу душу. В этом проклятом, в этой проклятии или в этой проказе Иова Бог показывает нам, что есть наша душа, какая она пред Богом. Иногда человек думает о своем интеллекте, что он что-то может сделать или что он такой, но на самом деле он вот такой, прокаженный, мы должны видеть, почему Бог не хочет, чтобы мы служили Ему душою Своею, пока она не пройдет креста? Вы знаете, что Моисей был научен всей мудрости египетской. Египет – это прообраз души. Если кто-то имел самую возвышенную душу, ее имел Моисей. Написано, он был научен всей мудрости египетской. Но теперь скажите мне, мог ли он этой мудростью египетской спасти израильтян? Когда он попытался, применив египетскую мудрость, он убил только одного египтянина и тут же был предан своими братьями и сбежал. 40 лет понадобилось, чтобы стереть в порошок египетскую мудрость, и чтобы он научился мудрости Божией. И когда он пришел в Египет, он мудростью Божией противостоял всем чарам и всем магам Египта и всей силе фараона и победил ее. Еще приведу другой пример. Апостол Павел, бывший Савл, он знал прекрасно греческую мифологию и очень прекрасно разбирался в римском праве, которое на то время было самым привилегированным на планете Земля. Не было такого права, такой конституции, которую имели римляне. Мало того, он был неумеренным ревнителем закона и лучшим среди всех сверстников преуспел в законе. Однако он понял, что его развитая душа ни к чему его не приведет. И он говорит, для него, то есть для Иисуса, я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от веры. И настолько отказался, что даже его стали называть невеждой в слове. Этот человек был весьма красноречивым, весьма ученым. Цари и ученые в нем говорили, Павел, ты безумствуешь, твоя ученость доводит тебя до безумия. Он говорит, нет, я не безумствую. Я говорю слова здравого смысла. Вы видите, когда человек перенесет это все, и Бог разделит своим словом дух и душу, чтобы человек мог жить духом, водиться духом. Я имею в виду Духом Святым и также своим духом, потому что при рождении свыше Дух Святой входит в человека и становится с ним одно. Не при крещении Духом Святым, а при рождении от Духа. Это разница. Крещение – это смерть. При крещении Духом Святым мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа. Не нужно путать эти понятия. Бог погружает в смерть тех людей, которые родились от Бога и у которых есть жизнь Бога. Поэтому не имеет значения, в какой деноминации ты находишься, пресвитериалин ли, или старовер, или баптист, или пятидесятник, или харизмат, говоришь на языках или не говоришь. Но если ты принял Иисуса Христа своим личным спасителем, ты рожден от Бога, у тебя есть жизнь Бога. Сегодня есть люди, говорящие на языках, у которых нет жизни Бога. Вы скажете, как это так может быть? Да потому что это подлог. Они не крещены Духом Святым. Очень много людей сегодня в церквах не крещены Духом Святым, хотя говорят на языках, но это не ангельские языки, это иностранные языки. Вы скажете, как нам разделить иностранный язык от иного языка? Если вы родились от Бога, то вы не получите иностранного языка, вы получите иной язык. Но если вы не родились от Бога и интеллектуально-умственно принимаете его, то вы в это время можете заговорить на иностранном языке. Потому что почти все люди, пришедшие с мира к Богу, одержимые в какой-то степени. В какой-то степени. И поэтому через них может сатана заговорить на иностранных языках, чтобы его перестали мучить. Поэтому Дух Святой здесь показывает, что испытывал Иов. Что вы будете испытывать, как вы должны жить, как вы должны встать твердо и удержать свою непорочность. Вы видите, эта последняя атака все равно была спровоцированной, все равно искажала Слово Божие, подлинно ли сказал Бог, что нельзя, нет какого дерева есть в раю. Ну не отступил сатана, ну совершенно нету никакого творчества. Ну каким был бес, таким и остался. Ну почему христиане должны такими оставаться? Почему так легко должны идти на поводу и верить своим чувствам? Вообще не исходите от чувств, какая бы тяжесть там ни была, исходите от Слова Божия, которое говорит о вас, кто вы во Христе Иисусе. Светлая, как луна, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Вот так Бог рассматривает Иова. Он сказал, если такой человек непорочный и праведный вроде, он хвалится им. Бог в это время хвалится им, а Иов не знает. Он страдает внутри себя жестоко. И вот Иов начинает отвергать атаку. Посмотрите, как он ее отвергает. И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощному. Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело. Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Вы обратили внимание, он говорит, чей дух исходит из тебя? Иов наконец-то увидел, что это за дух. Он увидел, что это нечистый дух исходит через этих трех друзей, которые постоянно извращают Писание и не признают за ним праведности, исходя из того, что с ним случилось. рассматривая его душу, когда сегодня люди будут рассматривать вашего ветхого человека, они точно придут к этому же заключению и скажут: «Вы правда дети Божьи? Вы правда пришли к совершенству? Ну-ну-ну, каким ты был, таким ты и остался». И в это время Иов говорит ему, и потом Иов начинает, всякий раз, когда он защищается, он начинает превозносить вначале Бога и показывать, кто такой Бог для него, как он видит Бога, насколько он понимает его. «Рифаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Авадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключил воды в облаках своих, и облако не растедается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Здесь он говорит о том, что он знает, что Бог уже ему открыл. Он говорит: «Рифаимы трепещут под водами». Рифаимы – это потомки, которые произошли от сынов Божиих и дочерей человеческих. Когда они соединились, они родились сильных людей, рифаимов. Иногда это значение в Священном Писании употребляется как дух умерших или же дух рифаимов. Но здесь именно и то, и другое вкладывает Иов, говорит: они под водами находятся, то есть в преисподней, в аду, но они трепещут от Бога. И все, что находится в воде, тоже трепещет пред ним. Он показывает, все трепещет. Как же я могу не трепетать пред ним? Они его укоряли и обвиняли в том, что он надменный человек. И надменность они ему приписывали за то, что он говорил: «Я праведен». Они говорили: «Ты надменный, как может быть человек праведен?» А он показывал: как я могу быть надменным, когда я знаю, кто такой Бог? Как я могу надмеваться, когда я знаю, что рифаимы под водами трепещут? Ад весь трепещет, бесы все трепещут пред ним. Как я могу надмеваться пред лицом его? Вот начинает, чем он защищаться. Он говорит, что как я могу быть надменным, когда преисподняя открыта пред ним и нет покрывала Авадону. Авадон – это непосредственно павший херувим осеняющий. Имя ему по-гречески Аполеон. Так в Откровении мы читаем. Это ангел-губитель. И он говорит: нет покрывала Авадону, он не может скрыться от Бога нигде. Как же я могу надмеваться пред ним? На чем, вы думаете, я стою? Далее он говорит: он распростер север над пустотою. Иов знает, как Бог распростер север над пустотою. Здесь под этой пустотою именно символизируется бездна. Пустота, то есть там, где нет дна. Он север распростер над пустотою. Зачем он его распростер над пустотою? Там открытое свободное место. Вы знаете, я как-то уже говорил, но я напомню вам. Иов кое-что знал. Иов знал то, что сегодня многие святые не знают, но я вновь напомню вам. Ученые прекрасно знают, что в стороне севера звезд нет. Вот везде есть звезды. Кажется, по всему небосводу мы видим звезды. Но практически север имеет пустоту, там нет звезд. И они не знают, почему там нет звезд. То есть вы, когда на севере, вы звезды видите. Но я имею в виду астрономов, которые рассматривают совершенно по-другому в одной из частей небес, которая называется северной частью. Не существует звезд. Вы скажете: почему? Потому что вы здесь сидите. Потому что сатана хотел сесть на краю севера и выше звезд вознести престол свой. Зачем ему садиться там, где нет звезд? Да потому что Бог приготовил это место для церкви. Он сказал, что мои святые воссияют, как звезды навеки навсегда. И именно север, учение о крещениях, учение о смерти Господа Иисуса Христа, те, кто пройдут через эту смерть, будут погружены в нее. Будут иметь отметину смерти, отметину обрезания. Они займут это место. Конечно, я не имею в виду буквально, они будут какими-то планетами вращаться и перевоплотятся. Нет, здесь Дух Святой просто образно говорит, как вы видите, светила вечно ходят, и у них есть своя орбита. Так и мои святые будут иметь свою орбиту и будут вечно ходить. Я создам для них новое небо и новую землю, и они будут на ней вечно жить. И он называет это север. Иов знает об этом. Он говорит, это части путей, которые Бог открыл мне. Я об этом знаю. Бог север распростер над пустотою. Землю повесил ни на чем. Конечно, Ньютон говорит, земля держится на всемирных законах тяготения. Нет, она не держится на законах тяготения. Если бы она держалась на законах тяготения за счет скорости или еще чего-то, то она давно должна была бы упасть. Потому что было время в истории планет и в истории мира, когда Бог останавливал Землю, Солнце и все планеты, и все стояли, не двигались. Стояли почти сутки. Иисус Навин сказал, стой, Солнце, над Гаваоном и Луна, над долиною Айлонскою. Было время, когда Бог сказал всем планетам вращаться в обратном направлении. И Солнце стало по ступеням Ахазовым подниматься назад. Так на чем же оно держится? Оно держится на Слове Божьем. Иов это знал. Когда он говорил ни на чем, он имел в виду, что нет такой силы, на чем бы она держалась. Бог повесил, я знаю все это, и вы мне говорите, я надмеваюсь. Тот, кто будет знать эти вещи, не сможет надмеваться и не сможет так долго удерживать свою праведность, когда все внутри будет кричать «несовершенен», «несовершенно», «несовершенно». Генетика твоя работает, это генетика твоих отцов. Но он держался не за свою генетику. И он говорил, я рожден от Бога. Я не признаю, я хочу, чтобы святые каждый раз вставали и ложились, и прежде чем лягут спать, говорили, я не признаю, что я рожден от жены, я рожден от Бога. Да будет свет над главою моею, и кровь Христа да будет защитою рабыни твоей и раба твоего, и ложитесь и спите. Встанете точно так же, повторите и продолжайте размышлять о нем. И вы увидите, что это будет последняя атака. Это все пройдет, долго не будет. Не соглашайтесь с тем, что вы чувствуете. Потому что духовные чувствования никак вы не можете чувствовать. Вы можете их знать, они находятся в области духа. Вы должны просто твердо стоять на вере. Вот говорит, я это все знаю. Далее он говорит, он заключает воды в облаках своих. И облако не расседается под ними. Вы знаете, что такое облако? Это тоже прообраз церкви Иисуса Христа. Это прообраз святых. Апостол Петр и Иаков приводят нам примеры облаков, не имеющих воды. Это облако, которое идет, и люди говорят, о, вы знаете, кто приехал? Епископ такой-то, такой-то. Пророк такой-то, такой-то. Вся церковь в ожидании, потому что, вы знаете, церковь все время ждет. Вот какую церковь, как только увидели гостя, что-то, ну, может быть, гость что-то такое скажет, потому что, ну, свои уже ничего не говорят, они уже наперед знают, что вот сейчас этот брат выйдет и будет читать такое-то место, и будет говорить то-то, то-то и то-то. Один переводчик мне говорит, я переводил, и я уже наперед знал, что они будут говорить, и, ну, чтобы дать себе время немножко передохнуть, я уже знаю, что будет говорить, и на 5, 6, 10 предложений заскакивал вперед и переводил. Потом мне говорит, ты что делаешь? Он же еще не сказал, а ты уже, ну, напереводил. Я говорю, ну, он это скажет. Да, но ты в таком случае ставишь этого брата и вообще всю церковь в неловкое положение. Предслушателями они не всегда будут не понимать языка. Однажды они его поймут. Хорошо, я тоже помню, я был в церкви, и я знал определенных братьев, которых ставили за кафедру, что они будут говорить? Одно и то же, одно и то же. Поэтому люди всегда ждали. И вот это облако появлялось и уходило, потому что там не было воды. Но здесь он говорит, я знаю облако, и я знаю, в нем есть вода, и оно не расседается. То есть он хочет сказать, каким образом жизнь Бога может жить в этом облаке, и человек не распадается от этой силы. Ведь рожденный от Бога Дух, сила Божия живет в вас, и ваше тело не распадается. А наоборот, оно становится как бы радугою у престола Творца. Далее он говорит, Бог провел черту на поверхности воды до границ света со тьмою. Он положил границу, и эта граница является смерть Господа Иисуса Христа. Она отделяет свет от тьмы и жизнь от смерти. Здесь он говорил о крещениях. Иов знал, что такое крещение. Крещение – это граница, это погружение в смерть. Именно смерть разделяет свет со тьмою, погружая нас в смерть Иисуса Христа, где мы отделяемся, и закон не имеет на нас никакой власти. Иов говорит: «Я это все знаю, это части путей его». Он переходит к скорпиону. И под скорпионом говорит: «Это верх путей его». Кого Бог имеет в виду под скорпионом? Он имеет в виду тебя и меня. Вы скажете: ну неужели? Скорпион — это бес. Да, с одной стороны, это бесы. Но с другой стороны, Бог под скорпионом, он говорит, сотворил быстрого скорпиона. В чем заключается верх путей и уникальность скорпиона? Скорпион никогда не позволит, чтобы вы его убили. Он убьет себя сам. Когда он увидит, что опасность и некуда деваться, он убивает себя. Добровольно, сознательно убивает себя, чтобы не сдаться врагу. И у него такая быстрота, что прежде чем враг его убьет, он сам себя убьет. Здесь Дух Святой показывает, что когда вы видите, что уже некуда деваться, как Сиппора увидела, что смерть сыну, она взяла каменный нож и обрезала сына своего. То есть только тогда человек видит, что другого пути нет, только крест. Только здесь может быть выполнена воля Божья, и тогда он сам сознательно и добровольно говорит: «Я иду, я выбираю крест, я выбираю смерть для своей души, я выбираю это проклятое древо, чтобы моя душа умерла на этом проклятом дереве, чтобы она прекратила свое действие». Именно вот в эти годы умирания его душа умирала. И Иов дал согласие. Как только Иов даст согласие, Бог восстановит, возвратит тебе новую душу. Как он сделал новое тело, он говорит: наконец, достигая верою спасения ваших душ. Как мы достигаем верою спасения душ? Иов уже начинает понимать это. Он уже начинает видеть это. Апостол Павел говорит: обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это и есть достигать спасения своей души. Надо сюда обновить свое мышление. Наш разум не способен познавать Бога. Бога мы можем познавать духом, и от духа мы можем получать информацию. Далее Иов продолжает свою возвышенную речь. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажет уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Вот это пример. Даже в таком состоянии, когда не за что держаться в видимом физическом мире, дети погибли. Все имущество то сгорело, то угнано врагом. Тело изнывает в проказе. Ночью, он говорит, ужасы встают и ополчаются на меня, плюют на него, извращают все. А он говорит: не уступлю, умру, но буду держаться непорочности моей. Вы знаете, что если вы будете так держаться, то вы не умрете, то вы обновитесь. «Враг мой будет как нечестивый, восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою». Он знает, что у Вседержителя лучше, чем они, и может рассказать им о Боге гораздо лучше, чем они рассказывают. «Вот все вы и сами видели, и для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, какое получает от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный». Я хочу обратить наше внимание, это говорит человек, который потерял детей. Это говорит человек, который одевается в черви. У него нет одежды. черви вокруг его, гнойники, он скоблит себя, как будто бы рисует самого себя, но в то же время он не рисует себя, он рисует нечестивого, а себя он видит совершенно в другом свете. Находясь в таком состоянии, он видит себя в другом свете, он видит себя окруженным сыновьями, он видит себя здоровым, одетым и свидетельствует совершенно об этом. Я, говорит, праведник, а это доля нечестивого, и не соглашусь, что это моя доля. Ну, вы представляете, что Бог представляет нам какую картину, что мы можем выйти из положения, что есть выход, что не нужно бегать, помолитесь, помолитесь, помолитесь за меня. Начинайте провозглашать то, что есть уже у вас и что вам Бог дал. Вы рожденные от Бога, и в этом рожденном человеке есть все для того, чтобы вы исцелились, чтобы все было восстановлено, и чтобы ваши пути вновь обливались молоком и медом. Он наготовит одеяние, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Это он говорит о нечестивом, но с ним это все случилось. И он в таком состоянии сейчас, но он относит это не к себе. Он описывает, это не моя доля. Находясь в этой доле, он описывает ее, говорит, это не моя доля. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря. Поднимет его восточный ветер и понесет, он быстро побежит от него. Устремится на него и не пощадит, как бы он не силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Здесь Бог показывает нам, если у вас есть эта непорочность, то вы будете действовать так, как действовал Иов. Вы отразите все эти атаки, атаки сатаны. Сегодня очень много святых страдают без всякой необходимости, совершенно не нужно страдать. У меня просто нет больше времени, чтобы показать, что здесь Иов дальше говорит. Но я не хочу говорить поспешно и оставлю это на следующий разбор слова, потому что он здесь в своей речи покажет, каким путем дальше он достигает этого и как он это делает. Поэтому мы сейчас, оставшись, споем. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, последовательность событий, которые должна пережить земля, начиная от восхищения тайного. Согласно Писанию, как только произойдет тайное восхищение, потому что если слово «восхищение», значит «тайное». Если не будет слова «восхищение», значит и не будет тайны. Те, которые говорят, что не будет тайного восхищения, должны убрать вообще термин восхищения. Что же произойдет после? Слово Божие говорит, что после этого, когда произойдет тайное восхищение, и часть церкви уйдет на небеса, не вся церковь, а только часть, избранная часть, которая приготовила себя, та, которая имела утреннюю звезду. Те, которые не имели утренней звезды, не будут восхищены, хотя и говорят, я буду восхищен. Для того, чтобы быть восхищенным, нужно возрасти в полную меру возраста Христова. А чтобы возрасти в полную меру возраста Христова, нужно испытать все три вида смерти. То есть, все три вида крещения. Водою, Духом Святым и огнем. Не просто испытать, но использовать, потому что многие имеют его как оружие, но не пользуются им. Здесь имеется в виду использовать. И только тогда мы сможем жить силой воскресения и войти в полную меру возраста Христова. После этого, когда церковь будет восхищена, я имею в виду часть церкви, невеста, избранная ее часть, то оставшаяся часть получает силу вдвойне. Оставшаяся часть церкви получает силу вдвойне, потому что в это время она примиряется с теми, которых она называла еретиками. Это будет удивительное примирение, потому что сегодня в церкви идет, будем говорить, революция, гражданская война. А две диаметрально противоположные армии, воюющие друг против друга. Одни говорят, вы неправедные, другие говорят, нет, вы неправедные. Каждый видит себя в Божьем войске, и каждый видит, что беда церкви угрожает именно оттуда. И только восхищение все расставит по своим местам. Когда одни восхитятся, а другие останутся. Но прежде чем это произойдет, я сразу скажу, что прежде чем произойдет восхищение, Бог откроет глаза неразумным девам. И они увидят, что у них нет масла. У них нет этого совершенства. Они никогда не следовали за голосом пастора, они следовали своему интеллекту. Они никогда не потрудились, чтобы у них масло было в сосудах глубоко там. Они никогда не имели того глубокого общения с Духом Святым на уровне своего духа. Они пытались что-то делать, и они часто обвиняли, мы будем это видеть по Иову, они обвиняли, но теперь получили силу вдвойне. Они придут и скажут: дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут. Им скажут: для этого надо пережить смерть, купить. А чтобы купить, надо чем-то заплатить. Заплатить цену своего рода, цену своей деноминации, в которой вы родились. Вы знаете, что многие люди и рады были бы выйти, и видят, что в деноминации не все в порядке, но говорит: я не могу, я родился, это моя вера. Я родился в православии, я родился в баптизме, я родился в пятидесятничестве. Я родился в харизматии, неважно, где вы родились. Слово Божие говорит, вы должны родиться от Бога. Это первое. И должны находиться в духе и истине, и поклоняться не в пятидесятничестве и харизматии, православии или у староверов, а в духе. И поэтому здесь Бог показывает, что вот что произойдет. Часть людей будет это видеть, он не принимает силу вдвойне. 12 глава Откровения, люди принимают силу вдвойне. Так сказал Елисей: дай мне силу вдвойне, когда ты уйдешь. Он говорит: если увидишь, как я буду взят от тебя. Увидеть это значит, не имеется в виду в буквальном смысле видеть, как люди исчезнут на ваших глазах. Возможно, это будут видеть и некоторые неверующие люди. Но суть не в этом, увидишь, как я взят. Если поймешь суть, в чем состоит восхищение, если ты поймешь эту суть, то получишь. И, конечно, он увидел и закричал, и тот бросил ему свою одежду. Символ теологии, праведности. То есть у Ильи была своя теология, у Елисея своя теология, несмотря на то, что он был его служителем. Это заключалось в их одежде. Потому что у Ильи одежда была из верблюжьего волоса. У Елисея была обыкновенная гражданская одежда. Быть может, одежда пастуха или одежда пахаря. Но, во всяком случае, эта одежда не отличалась чем-то особенным. И когда Елисей шел, никто не говорил «нечист». Но когда проходил Илья, все говорили «нечист». К этому пророку нельзя подходить. Потому что иудей, соприкоснувшийся с верблюжьей шерстью, становился нечистым. Он должен был омыться. Верблюд – нечистое животное. Он носил это поношение. Это было символом поношения. То есть он был поругаем, он был поносим. И символически он носил эту одежду. Точно так носил Иоанн. Потому что пришел в духе Ильи, и на нем была одежда из верблюжьего волоса. И об Илье так говорили: кто этот человек? Он, говорит, был весь в волосах. Ахав сказал: точно, это он. Потому что он знал, в какой одежде он ходит. И теперь Елисей разодрал свои одежды, взял милость Ильи, ударил ею по воде, и вода расступилась. Но так как он разодрал свои, у него не было теперь другой одежды. Теперь одежда Ильи стала его одеждой. Поэтому произойдет то, что из всего моря книг, которые сегодня христианство видит, из всего этого шквала информации, будет взяты только те книги, и книги только тех людей, которые были восхищены. Остальная вся литература будет читаться ни во что. И люди обратятся, чтобы взять ее. И тут они обратятся, и то, что они поносили, они начнут перед этим преклоняться. А то, перед чем преклонялись, сожгут. Это произойдет очень маленькое время. Слово Божие не говорит, сколько времени, но меньше, чем 3,5 года. Потому что Слово Божие говорит: если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. И после этого, за это время, коалиция, которая сейчас уже почти что объединилась, я имею в виду европейская коалиция, в это время из этой коалиции восстанет человек. Возможно, он восстанет еще при нас, но он не назовет себя еще Богом. Но без нас он назовет себя Богом. Он скажет: я Сын Божий, я долгожданный Мессия евреев. Своим умом и своими сатанинскими талантами, обаянием он совместит христианство с исламом. Он совместит его с иудаизмом. Он сделает некоторый коктейль, усмирит всех. Ислам уберет свой джахид, то есть свою священную войну против христиан, и христиане, так называемые падшие христиане, номинальная христианская церковь, в это время воспримет это учение и выйдет на него. Также и иудеи, которые сегодня настолько религиозны, что никого не воспринимают, воспримут и тех, и других под одной главой, под одной, будем говорить, шапкой. И в это время начнется времена Антихриста. Они будут очень короткие, очень недолгие, но весьма разрушительные для земли и для людей. В это время, несмотря на то, что люди будут говорить «мир и безопасность», однако, если они не будут воевать, то в это время будут землю поражать такие моры и такие болезни, что СПИД просто будет жалкой никчемностью перед теми видами болезней и вирусов, которые придут на эту землю и буквально захлестнут ее. Сегодня уже СПИД не является той проблемой в человечестве, хотя он захватывает уже сотни тысяч людей, умирают от СПИДа, но не это является сегодня беспокойством врачей и психологов. Сегодня беспокойством их является психологическая депрессия, которой никогда история мира не испытывала. Читая все аналы истории, они говорят, мы не видим, чтобы мир когда-нибудь был в такой депрессии, в которой находится сейчас. Столько, сколько сегодня больных, психиатры просто не могут переработать всех. И сегодня, как говорит статистика, 90% психиатров – психически больные люди. Бесы, с которыми они разговаривают и стараются освободить человека от бесов, прыгают на них, и они становятся такими же. Единственное спасение в живой церкви. Но сегодня очень много номинальных церквей или душевного порядка, которые, как эти три друга Иова, тоже масса людей под депрессией. Проповедники даже не знают, они сами под депрессией. Они выходят, они об этом говорят, вместо того, чтобы разоблачать врага, убрать депрессию, вывести человека в свет, чтобы он жил верой и шел духом, они идут плотью. И начинают рисовать пустыню и крест совершенно в другом виде. Пустыня, крест может проходить в то время, когда вы в духе будете на небесах. Я имею в виду посаженный, имея власть, и не обращайте внимания, что происходит здесь с вашим телом и с вашей душой. Я на небесах, поэтому я не беспокоюсь. Я в молитве и прошении с благодарением открываю свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, может соблюдать эту определенную группу христиан. После этого он соберет коалицию всю, потому что самая большая ненависть у него против одной национальности – это евреи. И он захочет сосчитаться с ними, свести счеты и уничтожить их. И поэтому он призовет в это время все армии, которые будут подвластны ему, и приведет их на горы Израилевы. И в это время снова исполнится пророчество. Те христиане, которые на то время останутся и будут обладать силой вдвойне. Бог в это время, когда повелел им, когда они увидят, что Иерусалим окружен войсками, точно так, как было при Тите, когда император Тит, полководец, окружил Иерусалим, ученики вспомнили слова Христа: когда увидите Иерусалим окруженный войсками, знайте, что приблизилось опустошение его. Тогда никто не бери свои вещи, выходи так, бегите в горы. Если вы в поле и видите, что Иерусалим окружает войско, не идите, не входите в Иерусалим. А если вы на кровле находитесь или где-то, бегите в горы. А Тит в это время приказал, он не знал слова Христа, но он приказал: всех входящих впускайте, всех выходящих без вещей выпускайте, но те, которые будут с вещами уходить, убивайте их и вещи забирайте. Потому что он решил уничтожить всех на праздник Пасху, но он боялся, что у него среди офицеров высшего состава могут найтись предатели и передать каким-нибудь евреям. Потому что практически Рим в это время экономически зависел от евреев. Был у них в долгу. Вся оптовая торговля была у них, как и сейчас, так и тогда. И поэтому он говорит: если вы увидите, что кто-то как-то передал, подкупил, и они с вещами уходят, грабьте и убивайте. Он не знал слова Христа. Ученики, видя это, в чем были, в том и ушли в горы и спаслись. Более миллиона евреев погибли, храм был разрушен, все до основания разрушено, ничего не осталось, камня на камне. Так произошло на праздник Пасхи. Так он сделает, он полностью повторит это, но только не сможет этого сделать. Он повторит, он придет к этому, он начнет уничтожать. Но Слово Божие говорит, в это самое время, когда он соберет все войска туда, откроются небеса. И в буквальном смысле, физическими глазами все люди будут видеть Христа на белом коне и конницу, то есть святых, невесту, которая тоже будет на белых конях. Я знаю, богословы вам некоторые скажут, что это будут ангелы. Однако, говоря об ангелах, весон – это праведность святых. Праведность – это основано на крови. Скажите, зачем ангелам нужна кровь, если они никогда не согрешали? Зачем им нужна кровь? И потом ангелы – это слуги. Почему они должны следовать за Христом, а не церковь? Ведь она его невеста. Поэтому невеста и будет следовать за ним. То есть это будут спасенные, которые восхитились. Они будут следовать вместе со Христом на эту землю. И тогда Христос духом уст своих истребит и антихриста, и все войско его. Они просто будут истреблены сверхъестественным путем, путем огня. Ничего не останется от этого войска. Это будет знаменование тысячелетнего царства. Как только небо раскроется, труба зазвучит. Настало спасение, слава и честь Христа, то есть слава Христа. Его время настало, царствовать на земле святым. То есть Армагеддон – это в то же время ознаменование начала тысячелетнего царства на земле. Святые приходят на землю в новых телах. Они могут точно так же, как Христос, проходить сквозь стены, появляться, исчезать, есть пищу этого порядка и есть пищу другого порядка. Они будут универсальны. Как сегодня есть некоторые универсальные вещи, работающие на несколько систем. Бог нам даст универсальное тело в это время, которое будет сообразно славному телу Его. Когда Он воскрес, Он приходил сквозь стены и говорит: «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Мы не просто дух будем в это время, мы получим новые тела при восхищении. И поэтому мы будем в телах, но тела будут небесного порядка, которые будут иметь способность проходить сквозь любую материю, и которые будут иметь способность перекрывать расстояние без помощи ангелов, которые будут носить вас. Вы будете передвигаться со скоростью мысли. Вас невозможно будет убить, но есть вы сможете и эту пищу, и ту, как это делал Христос. При наличии вы можете быть неузнанными по вашему желанию. Подойдете к какому-нибудь святому разочаровавшемуся, над которым вам дано будет следить, над городом тем, и начнете мэра этого города убеждать, чтобы он не волновался, что все будет хорошо. И потом исчезнете, он скажет: надо же, встретился мне один человек. Но он и не будет знать, потому что вы не открылись, потому что вы будете преследовать славу Христа. То есть вы не будете преследовать, чтобы вас прославляли. Вот как сегодня ангелы есть у каждого человека из вас, они все сегодня здесь. И сегодня здесь ангелов гораздо больше, чем нас. Однако никто их не видит, но я знаю, что они здесь. Я знаю, что мой ангел стоит рядом со мной. Я его не вижу, но я знаю, что он здесь. И ваши ангелы тоже здесь. И Божьи ангелы, которые плюс охраняют помимо каждого ангела здесь. Почему я сказал, ангелов больше. Так и мы будем, как ангелы, иметь способность либо появиться, чтобы мы были видимыми, либо не появляться. В эти тысячи лет люди начнут жить. Сатана будет скован. Лжепророк и зверь без суда брошены в озеро Огненное. Я имею в виду антихрист и его заместитель, пророк, который выводил его на эту политическую религиозную арену. И в это время будет удивительный мир. Все звери станут травоядными. Никто не будет питаться друг другом. Корова может спокойно и теленок пастись рядом со львом. А ребенок будет играться над норою аспида, то есть со змеей будет играться. Не будет зла на всей земле моей, говорит Господь. И дни народа моего будут как дни дерева. Сатана будет скован, каждый будет сидеть под своей смоковницей. Девушка безопасности сможет пойти в горы, пойти в лес, побыть одной, и не будет страха, что вдруг встретится мужчина и меня изнасилует. Или просто убьет. И мужчина не будет бояться идти куда-то, вдруг бандиты засевшие увидят на мне драгоценности. Вы посадите виноградник и будете есть с него. Вы посадите дерево и дождетесь плодов с него. Вы будете жить 500, 600, 700, 800 лет и больше. Те, которые останутся в теле, будут служить. Иерусалим сделается столицей всего мира. И туда будут приходить все народы для поклонения. Лютые враги евреев, Египет, ассириане сделаются братьями. Они будут приходить в Египет, потому что практически ассириане тоже семиты. Египтяне были когда-то помощью для израильтян. Практически это прообраз нашей души, это будет все обновлено. Ислама не будет. И иудаизма не будет. Будут ученики Иисуса Христа. То есть будет удивительный мир. Не будет полиции совершенно. Слово Божие говорит, если столетний грешник, человек до 100 лет живет и все-таки не примет Христа, потому что и тогда нужно будет принимать Христа добровольно. Если он не примет, то он будет проклят. Столетний грешник в это время будет проклинаем. То есть значит он в 100 лет умрет. 100 лет будет дана возможность человеку принять Христа, отрезок времени. Если он в течение 100 лет не принимает Христа, он умрет. А если принимает, значит, будет жить 900, 700 лет, сколько. То есть, потому что в это время Слово Божие так говорит, будь такой мир. Но после этого времени Слово Божие говорит, когда пройдет 1000 лет, вся земля, будем говорить, знает Бога. Нет зла, нет армии, нет полиции. И в это время Бог отпускает дьявола снова. И он со всеми мириадами бесов, а природа у человека такой же остается, какой была генетически. Просто нет возбудителя. А когда нет возбудителя, человек многое не может сделать. Он не может совершить, допустим, самоубийство, если нет возбудителя. Если сатана есть, бес-убийца подошел, значит, он убьет себя. Нету беса-убийцы, не убьет. Есть насильник, бес, значит, он изнасилует. Нету, он не способен будет изнасиловать. Хотя в нем, допустим, и может быть такое пожелание, но он не сможет его выполнить без беса, нету помощника, связан. А теперь бесы все будут отпущены с сатаной. И сатана, написано, обольстит людей. Слово «обольстит», он придет к ним, и, конечно, он не обольстит всех живущих, а только тех, которые плохо знают Писание. Он будет приводить им Писание, как приводил Еве, как вот здесь Иову приводили Писание, и говорить им. Обольстит их, поведет за собой против Бога и скажет, что Христос узурпатор, а он истинный Мессия. Он опять начнет домогаться быть Богом. И